Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сегодня вы слушаете 108-й выпуск программы «Ради Русского Царства Великого». Наш телефон 8-495-959-59-39. Ну и сегодня я рад приветствовать у нас в гостях профессора Московского городского педагогического университета, доктор исторических наук Юрия Дмитриевича Акашева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня будем говорить на тему особенности религии древних росов. И я хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что Юрий Дмитриевич у нас в гостях уже четвертый раз. Первый раз мы общались 5 апреля 2012 года на тему библейских, индоевропейских корней и вообще происхождения имени русского народа. Второй раз в том же 2012 году, 21 июня, вы можете послушать эти все записи на сайте Радио Радонеж, мы говорили на тему о русской докириллической письменности, в том числе чертах и резах. И, наконец, 21 февраля 2013 года наша передача была посвящена славянскому происхождению варягов, рюриковичей и также мы остановились на характеристике фильма Михаила Задорнова «Рюрик. Потерянная быль». Итак, вот сегодня наша четвертая встреча в рамках программы «Ради Русского Царства Великого». Тема «Особенности религии древних росов», то есть наших с вами предков. И вот, Юрий Дмитриевич, мы с вами хотели в этой передаче остановиться, наверное, на двух важнейших моментах. Это на параллелях между религией славянской, религией росов и религией, вообще мифологией индоевропейцев и арийцев, да, это такая первая ключевая тема. И второе, это, как ни странно, те особенности религии и мифологии, наверное, да, древних росов, которые позволяют говорить о том, что христианство, оно, эта религия, вот дохристианская на нашей территории, она способствовала тому, чтобы христианство достаточно быстро легло на почву, такую на благодатную, в хорошем смысле, почву. И действительно, христианство, оно, несмотря на то, что все-таки веками распространялось и по территориям, и по душам вот, русской цивилизации, представителей русской цивилизации, но тем не менее, конечно, оно достаточно такими быстрыми темпами, да, охватило вот, нашу территорию. И в этом, насколько я понял ваши мысли, ваши идеи, есть и подоплека, которая заключается в том, что религия древних росов, она в чем-то была близка, да, тем идеям христианским, которые впоследствии уже были с крещением Руси нам привиты. Вот с чего мы с вами начнем наш сегодняшний разговор?
Давайте, наверное, со второго, наверное, так будет более логично.
Хорошо, давайте.
Ну, я бы, наверное, не стал говорить о параллелях. Это, наверное, слишком уж, наверное, больно будет, да?
А
более, более скромно о точках соприкосновения. Сейчас какие-то религии разные, конечно. Потом, ну, принято считать, и, наверное, это во многом справедливо, что это, в общем-то, ну, религии, противоречащие друг другу. То есть язычество, многобожие, оно противоречит идее монотеизма, да, христианского.
Ну, безусловно, да.
Но вот я-то приверженец точки зрения, которую я и разрабатываю, и выступал на конференции с этими идеями, что в язычестве древних росов были все-таки вот точки соприкосновения с нашим будущим христианством, которые позволили новой религии христианской, вот в конце X века, если ну, официальную эту дату иметь в виду, крещения Руси, довольно быстро восторжествовать, распространиться по огромной территории славянской. Смотрите, в конце X века вот языческая Русь официально становится христианской. И часто приходится читать и в научной литературе, и в учебниках, что христианизация Руси сопровождалась, ну, иногда говорят даже, что жестоким сопротивлением. Ну, приводятся 1-2 примера.
Ну, мы знаем, да, их очень мало новомучеников, ой, вы простите, не новомучеников, а очень мало первомучеников, можно так сказать, да, которые пострадали от волхвов и так далее, да. Там известный так Федор Варяг, его сын.
Так вот я хочу сказать, что период христианизации восточных славян занял довольно короткий, вот по историческим масштабам, срок. И народ там, где этому не препятствовали какие-то политические мотивы, сепаратистские настроения местной знати, сравнительно легко принял новую религию с ее, казалось бы, очень сложным, недоступным для язычников учением о едином Боге-Творце, о единстве Святой Троицы, о Боге-Сыне, который рожден прежде всех век, единосущен Отцу-Сыну, Отцу-Богу. Вот это, казалось бы, очень сложные вещи народ воспринял. Вот что способствовало такому быстрому усвоению? Вот простыми людьми, конечно, никаких университетов и так далее в то время, понятно, не было, да? Люди были простые, но они приняли новое вероучение сравнительно легко. Вот тут я хочу сначала, чтобы было понятнее, обратиться к итогам исследования одного католического священника, немецкого священника Вильгельма Шмидта, но он был и выдающимся этнологом и лингвистом, который на протяжении 1912-1955 года издавал свою 12-томную книгу, монографию, которая называется «Истоки представлений о Боге».
То есть фактически всю свою жизнь, получается, такой период, да, времени,
да,
значительный.
То есть он был очень скрупулезный ученый, не просто священник. Так вот он на огромном этнографическом материале доказал, что первоначальной верой человечества, не какого-то конкретного народа, является монотеизм.
То есть вера в одного Бога.
Да, монотеизм, вера в одного Бога. А лишь со временем вот это, эти идеи монотеизма, ну, как бы зарастают ряской, как он пишет, ряской политеистических, анимистических предрассудков с их вот многобожием, с их там верой в духов и так далее. А первоначально был монотеизм. Вот первоначально монотеизм был свойственен и русскому народу. И память русского народа, этническая память, ну, этническая память, она где проявляется? В сказках, в мифологии.
Ну, то, что принято называть архетипом таким.
Ну, да, да. Вот эта этническая память, она сквозь даже века сохранила, через языческую мифологию и обряды, она все-таки сохранила эту идею монотеизма, конечно, уже искаженную, вот заросшую этой ряской политеизма, да?
Да.
Но все-таки вот она оставила вот эти самые точки соприкосновения для принятия новой христианской религии. И поэтому многое из того, что было уже непонятно, скажем, древним грекам, древним римлянам, и создавало резкое неприятие ими христианства, на ранних этапах я имею в виду, там христианизация растянулась на века, да, и мы знаем об этой трагической истории. Так вот, древним русам было очень много знакомо уже и отвечало их миропониманию. И вот я бы хотел, ну, на конкретных примерах показать это, проанализировать, ну, может быть, даже имена богов, их функции, то есть вот каких-то отдельных богов из языческого пантеона взять, рассмотреть.
Да, конечно, давайте так и сделаем. Я единственное хотел, прежде чем вы начнете конкретные примеры приводить, от себя добавить, что вот как мы и вчера, например, с вами в разговоре тоже упомянули, что и из других цивилизаций, из других культур много достаточно примеров, когда на первый взгляд политеистические религии при таком пристальном рассмотрении у них появляется какое-то вот зерно именно монотеизма, веры в единого Бога. Например, вот сразу приходит мне лично на память, религиовед Зубков, который здесь с Древним Египтом разобрался, вот в религии Древнего Египта, таким образом, что именно там все-таки под разными именами посчитался единый Бог, вот как бы в самых древних царствах, по крайней мере. И такие примеры можно из других цивилизаций приводить, но, насколько я понимаю, вот сейчас мы услышим от вас примеры, которые позволяют об этом говорить на материале не то, что русской цивилизации, тогда ее еще не было, а на материале будущего русского народа, на материале росов, да?
Так вот скажем, древних росов.
Древних росов, да.
Ну вот вы даже предвосхитили мои выводы. Я хотел подойти к этому, чтобы выводы сделать. Но теперь будет понятно, как раскручивать эту вашу мысль. Ну вот в древнерусском языческом пантеоне главным богом был Сварог. Сварог. Вот по поводу его имени у исследователей нет единого мнения. Большинство ученых производят его из индийского сварга, сварга, правильное ударение, сварга, то есть небо, переводят как небо, хотя есть другие переводы, но вот в исследованиях переводят, как правило, как небо. Но вот этот вариант все-таки требует некоторых уточнений. Но тут опять мы обращаемся к санскриту. Это опорный язык для индоевропейской лингвистики, да и мифологии тоже. И вот в санскрите это слово состоит из двух частей. Первое – свар, второе – га. Первая часть свар означает солнце, второе – га. То есть переводить как небо, ну, некорректно, мне думается, да? Получается, что буквальный смысл этого слова «сварга» движущееся солнце.
Потому есть, что... Извините, я не уловил. Га – это как переводится?
Га – это не имеет слова самостоятельного значения. Оно, как правило, ну, примыкает в концам слов. Угу. И оно вот придает значение движения. Угу. Ну, допустим, вот Самудра – океан. Самудра – га – это уже река, которая движется к океану, впадает в океан. Вот, угу. Движение. Кстати, это, вот эту, ну, можно условно называть частицей, да, в конце слов, потому что это не суффикс, не окончание. Это вот
или приставка потом... какая-то.
И, да, это не приставка. Приставка, но в конце такого не бывает.
Да.
Да, часть слова, но она у нас слилась со снов, в нашем русском языке она слилась уже с основой слова. Вот многие северные реки, они имеют такое, они не сходят, как не сходят на га.
Угу.
То есть это тоже значение движения, река вот впадающая, текущая куда-то. Ну, мы сейчас о реках не будем говорить, а вот с именем Сварог давайте разберемся. Uh-huh. Значит, сварга, получается, это движущееся солнце, потому что свар – солнце, а га – это вот придает этому существительному значение движения. Но мы же знаем, что славяне поклонялись солнцу. Ведь солнцу были посвящены и праздники основные, и обряды. Это был бог, основной бог. Солнце воспринималось как бог. И понятно, ага. Почему. Потому что, ну, солнце же играет огромную роль во всем. И в повседневной жизни, и в хозяйстве. Труд земледельцев, скотовода. Все это связано с солнцем. Потом солнце, ну, своими яркими лучами весной растапливает снег, лед на реках, да, и реки приобретают движение, открываются ото льда после зимы. Солнце прогоняет по утрам ночь, рассеивает туманы и так далее, и так далее. То есть это то, с чем славяне, ну, конечно, и другие народы, сталкивались в своей повседневной жизни. От солнца зависела их жизнь. Но солнце вот все-таки оно несло людям свет, тепло, то есть дарило добро. Но, с другой стороны, солнце может и покарать своим жаром, зноем, оно может и выжечь землю, мы знаем, периоды засух бывали. То есть, ну, конечно, солнце, оно воспринималось и как такое доброе, добрый бог, доброе начало, жизнеутверждающее начало, а с другой стороны, и как карающее. То есть, это был такой сварог и такой всемогущий бог. Но можно говорить о том, что сварог для славян – это был бог-творец. Солнце представлялось, ну, является началом всего, началом миру, да. Сварог – это бог-творец. Кстати, вот в просторечии сохранилось слово «сварганить».
Угу. То есть имеет отношение, да?
Да, это непосредственно отношение имеет к вот этому теониму, то есть имени бога, сварог. Сварганить – значит создать. То есть вот сварог — это тот, кто сварганил, то есть создал мир.
Хотя в современном языке немножко такой оттенок пренебрежительный принес.
Да, так слова, обрело, да, все слова живут своей жизнью, я об этом не устаю повторять. Они очень часто меняют даже свою основную, изначальную смысловую нагрузку. Многие слова, конечно, мы употребляем и сейчас в глубокой-глубокой древности.
И не понимаем их смысла, да.
А многие иногда только употребляем, даже многие сохранились в именах русских, фамилиях или там каких-то фразеологизмах, и мы отдельно уже не воспринимаем их значение. Слова живут своей жизнью, и от этого никуда не денешься. Так вот, Бог Творец. Тут можно проиллюстрировать вот эту мысль одним древним сказом южнорусским. Я ссылаюсь на русского писателя-эмигранта Юрия Петровича Миролюбова. В свое время, в детстве, вот он жил в Южной Руси, это деревня Юрьевка. И он там записал потом и опубликовал в книге «Русский языческий фольклор» вот такой сказ. Ну, я, может быть, его просто перескажу так близко к тексту. Вот он пишет о том, что юрьевские старые люди рассказывали. «Пришло свару на ум сделать землю». Свару. Отцедил он воду, слил ее вместе, а землю стал на солнце сушить. Сохнет она зеленей, да пошла цвести цветами. Прекрасной стала земля. И увидал то сивый. Стал он тучи тьму собирать, чтобы ту землю затопить, цветы вынищить, траву зеленую сгноить. Повел он тучи рядами на землю, стал грозить всему живому. А свар вырвал дуб с корнем, да и пошел сивого гонять. Да как уразит его, как стукнет по нему, так тот на тысячи мелких капель или рассыпается. И пал он дождем на землю, и где он пал, там почернело все, а где нет, там трава зеленеет. Увидал то свары, вскричал: «Что ж ты ничешь, сделанное мной? Разве я не больше тебя? Разве тучи мне не подвластны? Разве дождь сам не по моей воле идет? Остановись, дождь, говорю». И дождь остановился. Но потом свар позвал великана Громислава и повелел ему разбить все тучи и всю разлившуюся по земле землю, разлившуюся по земле воду, сдуть в одно место. И вот так образовалось Черное море. А после этого лег Громислав и заснул, а свара его полями прикрыл, горами, чтобы не тряслось все, когда проснется. И лежит он, Громислав, под землей, спит до самого страшного суда. Тогда и проснется, и тогда все моря разольются. Вот в этом древнем сказе сварог предстает не только Богом-творцом, но и Богом-всемогущим, повелевающим всеми стихиями и способным победить любое зло.
То есть вы бы сделали вывод, что вот в языческом пантеоне наших древних предков как раз именно сварог, он был таким главным именем Бога, скажем
так.
Да,
вот это Бог-творец, Бог тот, который сотворил мир, это всемогущий Бог. Потом вот я еще проиллюстрирую эту идею единого Бога.
Сейчас давайте пока примем телефонный звонок, а потом продолжим, хорошо? Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Максим Александрович, уважаемый гость, вы знаете, я немного с вами не согласна. Вот вы восхваляете сварога.
Да ну о чем вы говорите? Кто же тут восхваляет сварога? Дорогая Галина, мы с вами попрощаемся. Это глупость. Давайте, это глупость, потому что, к сожалению, некоторые радиослушатели не очень разбираются в том, что они слышат.
Никаких языческих богов я восхвалять не собираюсь.
Не воспринимайте всерьез. Ну, как говорится, среди миллионов замечательных радиослушателей Радио Радонеж есть люди, которые всегда чего-то не понимают и даже рады своему непониманию. Давайте продолжим.
Ну, вот продолжим. Значит, я продолжу мысль о том, когда мог возникнуть вот этот вот культ бога сварога. Видимо, он относится к концу каменного века или, может, к самому началу бронзового века. И это тоже можно подтвердить, ну, даже вот одной из наших летописей. Это древнейший памятник южно-русского летописания, Ипатьевская летопись. Там имя сварога отождествляется с Гефестом или Феостом. И отмечается, что во время царствования этого Феоста или Гефеста, сварога, упали с неба клещи, и люди начали ковать оружие, а до этого бились палицами и камнями. То есть сварог научил людей ковать металл, а это вот и есть конец каменного века, начало бронзового века. Ну, пожалуй, одно из самых сложных для понимания человеческим разумом вообще является христианская идея о Святой Троице. То есть единосущной и нераздельной. Бог Отец не рождается и не исходит от другого лица. Сын Божий предвечно рождается от Бога Отца, а Святой Дух предвечно исходит от Бога Отца. Вот святой Кирилл, ну, это вот праучитель, первоучитель, вернее, славян, чтобы помочь им в постижении этой великой тайны, говорил, я процитирую его, «Видите, на небе круг блестящий, солнце, и от него рождается свет и исходит тепло. Бог Отец, как солнечный круг, без начала и конца. От него вечно рождается Сын Божий, как от солнца свет. И как от солнца вместе со светлыми лучами идет и тепло, исходит Дух Святый. Каждый различает отдельно и круг солнечный, и свет, и тепло, но это не три солнца, а одно солнце на небе. Так и Святая Троица, три в ней лица, а Бог единый и нераздельный». Ну, вот это, может быть, послушайте ответом, это вот, да, наши слушатели.
Ну, здесь вот в том, что вы цитируете, да, из написанного, сказанного Кириллом, учителем славянским, да, равноапостольным, здесь видно, с одной стороны, хорошо знакомые нам всем, да, но, с другой стороны, тем не менее, очень важные моменты, да. Первый момент – это то, что те, кто крестили Русь и Болгарию, и вообще все ныне христианские страны, они все опирались на предыдущие верования для того, чтобы, да, оттолкнувшись, да, от, да, них, на этих капищах построить храмы, на этих культах заместить эти культы христианскими культами и так далее, по аналогии, да, там, Перун или Я Пророк и так далее. Мы об этом прекрасно знаем. Вот.
Мне и потом второе... Кирилл-то представлял прекрасно, что славяне поклонялись, да, солнцу. Им будет понятен. Вот этот пример очень яркий, да, образный.
И второй важный момент, то, что вне зависимости от миссионерских целей, целей крещения Руси в данном случае, речь шла о том, что вообще очень многие христианские богословы, и византийские, и более поздние, они проводили аналогию не только между вторым лицом Пресвятой Троицы, то есть Богом Сыном, но и вообще между Троицей и Солнцем. Эта аналогия проводилась для понимания человеком, попытки приближения к пониманию того, что заложено вот в этом до конца непостигаемом, конечно, человеческим умом, таинстве Пресвятой Троицы. Это вот аналогия богословская,
аналогия
уже 2000 хорошая, лет.
Конечно. Потому что солнце, вот мы видим его на небе, диск солнечный, мы ощущаем тепло солнечное, но это уже не диск, это, да, тепло. Мы ощущаем свет, даже когда солнца нет на небе, мы его не видим, а свет все равно идет. Да? Это вот как раз очень хорошая такая аналогия, понятная, доступная. Ну вот если дальше продолжить характеристику этого русского пантеона, древнего русского пантеона. Вот посмотрите-ка, при всем многообразии имен, очень многие божества так или иначе связаны с солнцем, вот этим самым Сварогом. Они являются его разными воплощениями. Ну вот, например, Дажбог тоже, да, очень известный, популярный славянский бог Дажбог. Причем вот древняя и правильная форма его написания – Дажбог без «д» в середине. Uh-huh. Не Дажбог, а Дажбог. Он занимает очень почетное место в языческом пантеоне. Он является богом солнечного дня. Это уже не диск, который на небе, да, вот, мы видим, а это бог солнечного дня. Солнечные лучи представляли славянину стрелами дачь Бога. Вот я тут сошлюсь на Наталью Романовну Гусеву, которую я знал и очень уважаю ее, и труды ее использую в своих исследованиях. Она очень хорошо известна трудами по культуре и религиям Индии. Она проводила параллель между славянским дачь Богом и индоарийским дакшей. И поясняет, вот процитирую, «Дакша – сияющий, жгучий бог, солнце. Корень дак – даг – сжигать, с санскрита переводится, сжигать. Производное от него слово – дакш – огонь». Ну, в индоевропейских языках «г» и «ж» чередуются. Вот так же, как в русском языке мы знаем, то есть «могу», «можешь», то есть происходит палатализация, и «г» твердое переходит в «ж» мягкое. И вот получается отсюда и «даг», «дажь». «Дажь Бог» отсюда получается. Ну вот, встречается, конечно, в русских источниках форма «дажди Бог» со значением «дающий Бог». И вот, как правило, вот так его и толкуют имя, что Бог дающий все там, хорошее, доброе. Но дело в том, что вот эта форма является просто уже более поздним, намного более поздним переосмыслением.
Это точно так же, как избушка на курных ножках, да, превратилась, да, в избушку на курьих, да, ножках.
А правильно, все-таки «дажь Бог», и вот тут, конечно, напрашивается параллель. параллель вот с этим санскритским словом «даг», то есть «сжигать».
И вот в этом моменте, Юрий Дмитриевич, мы с вами плавным образом как бы совместили две темы, на которые мы сегодня говорим. Тему, на какую почву легло христианство на территории нашей, да, и ту тему как раз индоевропейских корней уросов.
Без этого
уросов,
нельзя, да, но мы к этому еще вернемся.
Как раз именно санскритский.
Тут без этого просто нельзя, потому что я-то провожу всегда идею о том, что русский народ – один из древнейших народов и мира, и тем более Европы, и что его формирование как этноса происходило в то же самое время, когда формировались и арии древние. Ну, древность ариев никто не отрицает. Но вот эти параллели, языковые параллели, лексические, параллели в обрядности, в мифологии, в сказках и так далее, они как раз позволяют говорить об этом, что формирование этих этносов происходило, ну, как бы вот рука об руку в тот период, когда они проживали рядом с друг другом и оказывали взаимовлияние друг на друга.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете радиостанцию «Радонеж», программу «Ради русского царства великого», в студии ведущий Максим Емельянов-Лукьянчиков и наш уважаемый гость, доктор исторических наук, профессор Юрий Дмитриевич Акашев. Мы сегодня говорим на тему особенностей религии древних росов. И вы можете позвонить нам по телефону 8-495-959-59-39. Юрий Дмитриевич, вот мы плавно подходим всегда неожиданным образом к середине уже передачи. И я бы вас попросил по возможности таким вот промежуточным выводом, который касается именно той почвы, на которой христианство легло у нас. Да? То есть что, о чем вы говорите, когда делаете вывод, что вот... Ну, легко достаточно было христианству на нашей почве укрепиться.
Ну, вот мы сейчас все-таки разбираем идею Святой Троицы, да? И почему эта сложная идея оказалась понятной для древних росов? Вот как раз на этих примерах имен русских богов и их функции, вот я и иллюстрирую это.
То есть Сварог и Даш-бог, они фактически это два имени одного и того же бога, раз это солнечная и греющая функция.
Да, ну
такая,
вот тут,
да?
Конечно, чтобы было понятнее, я все-таки, наверное, должен еще проиллюстрировать хотя бы отдельными какими-то именами богов. Ну, вот мне бы хотелось еще, знаете, обратиться опять-таки к этой самой Ипатьевской летописи. Там есть любопытная вставка из греческой хроники Иоанна Малалы.
Которая является основой для многих хронографов вообще наших.
Да, да. И вот в этой вставке говорится, что после Сварога царствовал сын его по имени Солнце, которого называют Дождь-бог. Угу. И к этому добавляется «Солнце-царь, сын Сварога, который есть Дождь-бог, был сильным мужем». Вот тут обращает на себя внимание интересный факт. Имя греческого бога Солнца Гелиоса славяне переводили как Дождь-бог. Вот на это внимание обратила исследователь славянской мифологии Белякова. Переводили как Дождь-бог. Гелиос греческий – это славянский Дождь-бог. А Гелиос – это бог Солнца.
Да, там гораздо все понятнее с Гелиосом. Да.
И получается, что сын бога Солнца, Дождь-бог – сын бога Солнца, да, он тоже бог Солнца. То есть Дождь-бог – это тот же самый Сварог, но который проявляется уже в свете и тепле.
Слушайте, это потрясающе интересно. Я даже не знаю, на это кто-то обращал раньше внимание, что в языческой нашей религии были вот такие какие-то, пусть отдаленные, но параллели с тем, что потом христианство уже дало нашим умам, нашим сердцам, нашим душам.
Ну, вот на это пока мало кто внимания
обращает.
Понятно,
что там обожествлялся тварный мир, то есть солнце тоже относится к тварному миру, а не к Богу, естественно, это тоже языческая религии, но, тем не менее, глубочайшие параллели, оказывается.
Вот еще одно божество славянское, одно из древних, Ярила. Да, Ярила – это молодое весеннее солнце. Опять солнце, которое начинает новый сельскохозяйственный год у славян, земледельцев. В честь Ярилы Яровита вот справлялся праздник весной, да, то есть, ну, он сейчас наложился на, позже в христианскую эпоху он наложится на Масленицу, так вот, русские блины эти горячие, круглые, с пылу, с жару, это же символ солнца, горячие блины.
Ну, по крайней мере, в языческой религии, да.
И мало того...
Сейчас-то мы не продаем этого уже.
Ну да, это, конечно, уже наша, часть нашей культуры, часть нашей истории, какие-то традиции, мы их, ну, специалисты помнят, и, в общем-то, наверное, многие и простые люди знают об этом. Но мы этому внимания уже не придаем. Это просто часть, стало частью нашей культуры. Но ведь, смотрите-ка, вот, во-первых, круглые, горячие, как солнце, да, и, во-вторых, ведь они не случайно были основной ритуальной едой на Масленицу, потому что эти вот солнечные диски пеклись из взращенного солнцем же хлеба. Или венок. Венок вот из первых весенних цветов. Ну, это могут быть одуванчики, могут какие-то другие там первоцветы. Они все яркие, желтые. То есть это тоже символ солнца, венок из одуванчиков. Мало того, к венку привязываются разноцветные ленты. Это как бы лучи солнца. Это вот все то, что сопровождало обряды в честь Ярилы.
И ведь здесь нельзя не забыть о том, что на рушниках, там вообще вышивки традиционные, русские, белорусские, ну, в русской в широком смысле, великорусские, малорусские, белорусские, да, и вышивки, и в деревянном зодчестве, и даже в каменном зодчестве, и солнечный диск, и свастика, как символ вот этого движения
вот
солнца.
Вот о свастике тоже
они
я чуть-чуть
присутствуют,
позже
да? скажу. Они присутствуют. И это и есть как раз вот все аналоги тому, что, о чем вы говорите.
Угу. Вот к этой же группе можно отнести, или к этому ряду можно отнести и Коляду, это тоже солнечное божество. Кстати, вот тут выстраивается такой единый лексический ряд. Коляда, коло, колесо, хора, хоровод — это все вот слова одного лексического ряда. Смотрите-ка, ведь одной из форм прославления этого самого солнца, Ярилы солнца, был хоровод. Хоровод — это круг, это причем движущийся круг. Это вот движущееся солнце символизировало на земле. И у болгар до сих пор сохранился танец хора. А у сербов он называется коло.
Юрий Ильич, извините, я вас прерву ненадолго. Давайте примем телефонный звонок. Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
А, здравствуйте. Алло.
Да-да, мы слушаем вас.
Я вот, вы говорите про сварога, так, я вот хотел, вот смотрите, вот, а как тогда это связывается со словом сварка, ну, то есть сварится, то есть ссорится. Еще одну минуточку.
Свара,
вот,
да?
Одну минуточку еще. Вот есть такое понятие языческое, как харс, хорс. То есть вот слово «хорошо», а слово языческого божества «харс», которое тоже, наверное, связано с солнцем. И вот как вам кажется, вот не являются вот, вот эти понятия, которые вот, ну, вот языческие, которые вы разбираете, это хорошо, что разбираете, но они как-то незаметно вот входят в наш святой язык, который не имел языческих корней, славянский. Вот незаметно. Вот даже Библия, которая переведена была, вот слово «хорошо» появилось. Ну, вот вместо слова «добро».
Спасибо вам, конечно, но я, наверное, это самое... Вот от себя скажу одно слово. Мне кажется, это, мягко говоря, слишком смелые лингвистические такие гипотезы.
Что мы сейчас уже далеко-далеко
слово «хорошо» от слова «хорс». Темы. А свара, слово свара, сварится, я не знаю,
вот,
имеет отношение?
Единственное, что я могу сказать, вот этимология этого слова, вот, свара, да, в смысле сворится, ссорится, она, по-моему, еще не выяснена. Я, во всяком случае, вот таких разъяснений не встречал в словарях этимологических. Но мне вот думается, что это к имени, к теониму сварга отношения не имеет. А может быть, больше оно привязывается вот к глаголу варить. То есть вот что-то вот одну кучу смешать, ну, сварить, да. И получается какая-то...
Юрий Ильич, мы с вами в прошлых передачах уже наших обращали внимание на то, что здесь существует тонкая грань, но достаточно такая твердая грань между с такими фальсификациями и вот такими какими-то доморощенными гипотезами, да, народной этимологии и научной этимологии. Потому что то, о чем мы говорим, все-таки речь идет о научном подходе. А так вот это, как мы сами смеялись, Ра, Россия, это от бога Ра, якобы, от египетского, да. Тут можно навыдумывать гору глупостей, да, и это
вот
никакого отношения к науке не имеет.
Одно простое созвучие, оно не дает.
На созвучие мы не можем опираться.
Для,
да,
этимологии.
Конечно.
Это, да, ну, народная этимология, да, такая существует, но это не научная. А вот второе слово, я что забыл, как-то связано, хорошо.
Хорс и хорошо. Какая,
да,
связь
вот,
здесь,
вот тут
быть?
Как раз вот у слушателя верно сработало чутье, это вот этимологическое, да? Русское. Потому что хорс, это тоже ведь один из солнечных богов, но он символизирует диск на солнце, солнечный диск. И вот отсюда и связь с этими словами, которые ну, имеют семантику, вот, имеющие отношение к кругу.
Угу.
Круг. Хорс – это диск солнечный, который мы видим на небе. Отсюда вот и хоровод. Отсюда и там и пироги хорошули, и то же самое, вот, и колесо, вот кола, да, кола.
То есть хорошули не потому, что они просто хорошие, вкусные, а потому что они именно потому поро, что, да. Ну, как бы колошули, скорее, да, от слова
а вот хор, солнечные хор диски, и да? Кол — это все-таки uh-huh. одно лексическое uh-huh. гнездо. Хора, кола — это все одно. Отсюда идет колесо, вот, скажем, весенние праздники языческие, опять-таки, зажигали колесо, обмазанное смолой,
uh-huh.
и это зажженное колесо пускали с горы, оно катилось, и опять-таки это был символ катящегося по небу солнца.
Uh-huh.
Вот так вот связано с этим названием Хорс, с теонимом Хорс. Тут надо сказать, что многие исследователи, и это вошло даже как в учебники, как истина, но я с этим не согласен, считают, навязывают на мысль о том, что вот имя этого бога и само божество Хорс заимствовано из иранских народов, uh-huh. ну, в частности, от скифов. Ну, там, да, параллели есть, но я-то всегда говорю о том, что если мы у разных народов встречаем что-то вот похожее в лексике, в обычаях, там, в обрядах, ну, в каких-то элементах культуры, то это еще не означает, что один народ что-то слепо копировал у другого. А как это можно было вообще
или
осуществить?
Или один общий исток какой-то.
Да, это говорит о том, что были общие истоки. И вот если мы посмотрим на древнейшие русские слова, наши лексики, то мы там же встречаем вот слова этого лексического ряда.
Угу.
Коло, колесо, хорошо, хорс. Ну, это, хорс — это тоже вот солнце, одно из солнечных божеств, да, которое несет на землю, людям, всему живому и растительному миру в том числе, все хорошее, доброе.
Вот мне хотелось бы во второй части нашей передачи поговорить именно как раз больше об индоевропейских, общеарийских понятиях. Да,
да,
все-таки уже время идет, бежит, оно неумолимо. Mm-hmm. А, ведь что служит для реконструкции такой общеарийской сущности, ну, религии?
Максим,
можно я сейчас сформулирую
чтобы
вопрос?
Чтобы вот закончить это уже, вот
хорошо,
первый вот, как бы, аспект нашей передачи, я вот хочу напомнить о том, о тех источниках, которые ну, ставили наших исследователей просто в тупик.
Uh-huh.
Это вот, во-первых, ну, может, не во-первых, лучше во-вторых, но я хочу начать с него. Это славянская хроника Гельмальда. Гельмальд — это священник, который служил в XII веке в земле вагров, то есть в славянской земле, и имел возможность описать быт, нравы славян, некоторые предания их. И вот Гельмальд писал в XII веке. У славян имеется много разных видов идолопоклонства, ибо не все они придерживаются одних и тех же языческих обычаев. Среди многообразных божеств, которым они посвящают поля, леса, горести, радости, они признают и единого Бога, господствующего над другими в небесах, признают, что он всемогущий.
То есть это удивляло исследователей, да?
Удивляло. Считалось, что это какие-то ошибки переписчиков. Ну, Бог знает, что только поэтому не высказывалось. Но подобную же мысль по отношению вот к славянам и антам, тоже славянам, уже высказывал намного раньше, в середине VI века, Прокопий Кесарийский. Вот Прокопий Кесарийский писал, что тоже очень похоже. Они, то есть славяне, считают, что один только Бог, Творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды. Вот это никак не вязалось с толкованием привычным вот этого многобожия языческой религии. А я как раз вот и отстаиваю ту идею, что одной из главных особенностей языческой религии была вот сохранившаяся идея монотеизма, что вот был главный бог сварок, Творец, Бог-творец, который ассоциировался с Солнцем. А вот все остальные, эти, так называю, я их называю солнечными божествами, да, вот и Купала, и Ирила, и Перун сюда же относится, и даже Бог, и даже вот, ну, Переплут, или Семаргл, это ну, одно божество, немножко трансформированное, они все являются, ну, как бы его, вот выражаясь современными терминами, ипостасями.
Uh-huh. То есть это хотя Бог. Нет, вот и можно я, как имеющий отношение к богословию и религиоведению, все-таки слово ипостась употреблять только по отношению к Святой Троице, поэтому здесь пусть будут лики, да?
Какие-то. Воплощениями, да, можно сказать, какими. То есть Бог Солнце, он проявляется перед людьми разными сторонами. то вот это солнце, диск мы видим, то это солнце в виде тепла, то в виде света, то в виде земной солнечной энергии, которая проникает в землю, это ярь, которая uh-huh. потом впитывает эту энергию в себя растения, животные, которые весной ярятся. Это все тоже вот связано с солнцем. То есть Бог солнца предстает в разных своих воплощениях. И отсюда и множество имен. А со временем вот эти имена стали восприниматься уже как имена отдельных богов, и под переход происходит и к многобожию.
Учитывая сложность реконструкции как раз религии древних росов, славянского язычества, потому что письменных-то источников минимум, да?
Конечно.
В основном это все на данных лингвистики, археологии там, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, если упоминалось несколько разных имен, очень сложно по этим источникам сделать вывод, что это имена какой-то единой сущности, которую почитали под разными именами, да? Но вот а когда мы говорим о реконструкции общеарийской, общеиндоевропейской религии, мифологии, да, то здесь, конечно, Ригведа и Авеста – два основных таких источника. И вот если сугубо почитаемого мною Жоржа Дюмезиля, французского академика и полиглота, компаративиста, в очередной раз вспомнить в наших передачах, то вот многочисленных этих вот богов, которые в Ригведе упоминаются, он систематизировал таким образом, что Митра и Варуна – это верховные божества, Индра и Вейо – это боги войны, а Ашвины и Насати – это божества плодородия. Как бы это вот три функции, да, такая жреческая. Ну, если угодно, это как раз брахманы, кшатрии и вайшии, да, параллель. Три функции.
То есть вот он земные градации, эти касты, да, переносит
наоборот, на небесную сторону. Он делает вывод, что земные касты появились как аналогия с божественным вот этим миром, описанным в Ригведе, в Авесте, в скандинавских источниках, в античных источниках, то есть всех, к которым мы относим к индоевропейской традиции. Но я к чему упомянул Дюмезиля и его систематизацию? К тому, что, конечно, там очень много всяких персонажей вот в этих индийских мифологиях встречается. А вот если поговорить о том, о чем мы сейчас с вами хотим поговорить, о параллелях между именами богов и вообще персонажей мифологии в религии древних росов, и параллелях между именами богов и мифологических персонажей в религии, вот, собственно, тех, кого точно относят к предкам индийцев, индусов и так далее. То кого бы вы вот в первом ряду назвали? Какие персонажи яркие?
Ну вот давайте начнем с одного из основных богов Ригведы – Агни. Агни – это бог огня. И слово «огни» переводится как «огонь» на русский язык. Он и, ну, как бы является богом огня во всех его проявлениях. Это и огонь небесный, то же самое солнце, да, uh-huh. и земных огней. Он и богом является жертвенного костра, и этот костер вот уносит как бы души умерших ввысь в небесные сферы. Он является и богом домашнего очага, и там те дома, в которых зажигался огонь, считались уже одновременно как бы и пристанище, или домом для самого огни, то есть он был хозяином в этом доме. Но ведь славяне-то тоже почитали огонь, огнебог был, да? Uh-huh. Огонь это был бог для славян. Поэтому такое вот своеобразное, ну, сакральное отношение к кострам, к огню. Вот в русских сказках мы очень много об этом знаем, скажем, о белгорючем камне. Почему белгорючий камень? Потому что, во-первых, это как бы алтарь языческий, да? Выбирался кварцевый камень, уже он... почти белый. Потом, прежде чем на нем приносить жертву, осуществлять жертвоприношение, его очищали огнем, то есть на нем разводили тот самый огонь жертвенный, и он раскалялся. Вот отсюда и белгорючий камень. Камень, очищенный огнем, огонь очищающий. Ну, я мог бы приводить массу примеров, которые подтверждаются и данными археологии, и письменными источниками уже более поздними о том, что славяне почитали огонь, но я думаю, что это слушателям и так понятно. Мы знаем, что через костры вот, очистительные прогоняли скот, даже во времена очень поздние, христианские, в 19 веке и даже в 20 веке это встречается. Через костер заставляли прыгать брачующихся пару, что, пару брачующихся жениха и невесту, чтобы они тоже себя очистили от всяких грехов. Это, конечно, пережитки язычества, но...
Которые они... сейчас неоязычники пытаются, совершенно не понимая сути того, что они творят, да, возродить уже в виде вот этих всех красивых прыжков через огонь.
Там, что об огне можно много говорить, о почитании огня, но это и так понятно всем, но это вот параллель как раз. Огонь... Огнебог, русский, славянский огнебог. И вот бог огни из Ригведы, да и не только из Ригведы. Потом вот вы затрагивали уже в качестве примера свастику. Вот мне тоже бы хотелось обратить особое внимание на эту древнюю индоевропейскую свастику.
Да, Юрий Дмитриевич, извините, опять примем телефонный звонок, чтобы долго не держать радиослушателя. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да, говорите, пожалуйста.
Да, говоря о солнце, сварог, ра, еще и слово калаурат, это виден из движущей свастики с восьми концами у русских рыцарей на щитах, и вот взяли также эмблему русской... общество в свое время, в 20 веке, в конце. Вот откуда вот это слово, что оно значит, откуда оно взялось, что это тоже связано с божеством солнца?
Спасибо.
Да, да. Коловрат — это, конечно, символ был постоянно текущего и возвращающегося, то есть периодически, да, времени. И это, конечно, тоже имеет самое непосредственное отношение к имени Бога, к теониму Каледа, Кола, Кола, да, это круг, а врат — это вращение, то есть вращающийся колокол, аврат. Это тоже вот символ солнца, потому что с движением солнца славяне, древние русы в том числе, увязывали, ну, свои представления наиболее ранее о календаре, о течении времени. Кстати, календарь, конечно, можно его этимологию прослеживать от римского календы, да, но все-таки ряд лексический, в этот лексический ряд входит и славянское коло, то есть само понятие коло вращения, то есть времени повторяющегося, периодически возвращающегося, было понятно славянам и до того, как вот календарь как таковой возник, ну, если иметь в виду какой-то численник или там настенный календарь, то есть понятие времени было известно славянам, у славян был свой календарь. Да, но мы сейчас об этом не будем говорить.
То есть люди воспринимали то, что им было близко из чуждых им
вот
идей.
Да. Эту идею-то и несло в себе слово «коловрат». Угу. Это вращающееся коло солнца.
Примем телефонный звонок. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я хотела вот сказать, что в индоарийской традиции есть три ипостасные бог. Брахман и три его как бы составляющие. Брахман, Вишна, Кришна. И в иранской традиции, там тоже вот бог Ахура Мазда, который как бы един и в то же время в трех лицах. Ну или
спасибо.
Состоящий из трех духов. Угу.
Хорошо, спасибо. Юрий Дмитриевич, вот прежде чем вы продолжите, я пользуюсь тем, что радиослушательница только что сказала, возможностью этой, да, кратко от себя добавлю, что я не знаю, может быть, вы обратили внимание на это или нет, но то, о чем вы говорите, сварог... Дождь-бог, да, что Дождь-бог является сыном Сварога,
и тоже
проводите аналогию, да, с тем, как легко было потом уже молодым росом христианам воспринять на своих языческих идеях идеи уже истинной религии христианства, да, ведь... Я когда Дюмезиля, Жоржа Дюмезиля процитировал, здесь речь идет абсолютно о том же. То есть Жорж Дюмезиль обратил внимание на то, что в индоевропейской религии при множественности имен богов все равно существуют три основные функции. Функции, которые можно называть по-разному, с разных языков, но жреческое, воинское и плодородие. Вот эти три основные функции у индоевропейских богов по понятиям Дюмезеля, мне кажется, они очень хорошо ложатся на вашу вот гипотезу о том, как даже славянская религия, она дала возможность христианству на русской почве быстро достаточно утвердиться. Мне кажется, это очень такие близкие вещи, близкие понятия.
Близки, потому что это же все-таки индоевропейская мифология. Народ некогда был единый, потом уже происходит расселение, разделение, но основа-то общая.
Да.
И поэтому корни у мифологии тоже общие. Но мне вот сейчас таки хочется к свастике чуть-чуть вернуться,
пожалуйста.
Раз мы затронули этот вопрос, не надо его оставлять, да, бросать. Вот свастика ведь является... ну, одним из самых характерных для индоевропейцев орнаментов. Она изображается и в основном в своем виде, то есть в форме креста с загнутыми под прямым углом концами. И в форме бывает несколько усложненной, там какие-то новыми дополнительными элементами, дополнительными отростками, разные формы. Но вот давайте посмотрим на само слово «свастика», на его этимологию. Слово санскритское, и оно не переводится во всех языках, в языках других народов нет иных названий вот этого знака, этого орнамента. Везде это свастика, то есть слово индоевропейское. Состоит оно из двух частей. Первая часть «су», что означает «хороший», «счастливый». Вторая часть «асти». «Асти» переводится как «есть». Но «есть» — это не в смысле вот «кушать», а «есть» — это глагола «быть». То есть третье лицо единственного числа «есть». То есть быть хорошим. Но согласно правилам санскрита, звук «у», вот в частности в первом элементе этого термина «су», звук «у» перед гласным «а» переходит в согласный «в». Поэтому отсюда вот «св», не «су» уже, а «св». И получается уже «свасти». Ну, а к этому слову добавляется суффикская, окончание «а». Получается «свастика». Вот этот знак и обозначает дарующий все хорошее, приносящий счастье. Ну, его, конечно, сейчас воспринимают абсолютно негативно, потому что вот, ну, знаете,
известные деятели.
Ну, древнеславяне, середины
20 века.
Абсолютно ни при чем, не причастны к этому.
Конечно.
Кстати,
так же, как и слово арии, да, оно вот под этими национал-социалистическими, фашистскими, совершенно. Такими
так вот,
человеконенавистническими идеологиями и арии, и свастика, это у большинства людей воспринимается как что-то негативное. Хотя здесь изначально никакого негатива не несут эти термины и понятия. А это, к сожалению, вот просто такой штамп общественного сознания.
Да, вот в этой свастике часто очень, в орнаментах, я имею в виду, в его четырех отделах помещают по точки. Это уже символ засеянного поля. То есть, вот получается, опять-таки, солнечный знак и засеянное поле совмещаются в одном знаке. Опять-таки, идея какая, что солнце дает все хорошее, дает энергию, дает силу и все добро земледельцам, земле вообще, всему, что живет на земле. И в том числе это вот было как бы одновременно, вот изображается знак свастики с точками в его поле, это одновременно была уже и как бы мольба о хорошем урожае. Ведь любой символ, запечатленный в каком-то орнаменте, он ведь имеет большое смысловое значение. И не надо было произносить какую-то молитву длинную там и короткую. Достаточно было нарисовать какой-то знак, который был всем понятен. И он уже заменял эту молитву. В данном случае это мольба о хорошем урожае. И вот этим знаком свастики, начиная с глубокой древности, и у предков ариев, и у славян, стал обозначаться свет, солнце, как источник жизни и процветания. И вот древний знак солнца, вот еще возвращаюсь к этому слову, калаврат, он тоже в своей основе имеет свастику, но уже тут понимается, как вращающееся коло, уже вот на славянский манер.
А какие еще вот параллели между богами индоевропейского пантеона и более узком смысле такими религии древних росов можно провести? Меня, конечно, вот когда я вашу книгу читал, очень заинтересовали те, которые вот на поверхности лежат фактически. Индра Индрик, Варуна Велес или Варуна Вала.
Да. Индра, кстати, очень тоже интересный пример. В Ведах это самый популярный бог Индра. Ему посвящено около 250 гимнов, только ему лично. Да? А потом его имя очень часто упоминается и в гимнах, которые посвящены каким-то другим богам. То есть это один из самых популярных богов. Многие гимны его характеризуют как непобедимого воителя. Да. Известно свойство Индры менять свой облик с помощью божественной силы, превращений. некоторые гимны воспевают Индру как бога-громовержца. И тут мы проводим параллель с нашим Перуном. То есть, ну, даже можно вот процитировать, чтобы было понятней. «В дружбе с тобой, о Индра, награждающий нам, о повелитель силы, мы ликуем навстречу тебе, победителю непобежденному». Вот я так в торопях сокращаю гимны, но вот идею мне важно показать. Или «Индру, призываемый в великой битве, Индру в малой, как союзника при избиении врагов, как громовержца». Вот интересно, даже тут уж упоминается громовержец, да, как и Перун. «В каких порывах вздымаются высоко хвалы Индре громовержцу». То есть вот здесь Индра наделяется...
Это из Ригведы
как бы,
гимна, да?
Из Ригведы. Угу. Но здесь наделяется вот как бы качествами славянского, Перуна. В других гимнах он ассоциируется с солнцем. Опять-таки, Индра предстает как бог солнца, создавая свет для бессветного, форму «вместе с зорями ты родился». Жрецы по утрам запрягают для Индры пару его любимых буланных коней по обе стороны колесницы, коней огненно-красных, неустрашимых, сам он наделяется эпитетами пламенный, ярко-блистающий, золотистый. Он освобождает, опять-таки, реки, скованные льдом. И здесь нам, конечно, не может не вспомниться Ярила. Но в то же самое время Индра не есть солнце, а он управляет солнцем. Вот опять-таки есть строчки такие в Ригведе, в гимнах Ригведы. «Индра поднял солнце на небо, чтобы долго можно было видеть его». То есть он не сам солнце, он поднимает солнце на небо, он управляет им. И он разжигает солнце все ярче и ярче к весне, чтобы растопить снег и лед. Далее оказывается, что Индра подарил солнце, небо и утреннюю зарю. Ну и так далее, и так далее. Он воспринимается как всемогущий, вмещает в себя весь мир. Там море, океан, оба мира охватил своим величием со всех сторон. Ну и так далее. Но это вот Индри из Ригведы. Но здесь мне хочется... Да, вот еще, чтобы было более понятно, я напомню, что арии верили в то, что Индра бьется с черными демонами, которые ненавидят свет, побеждает этих демонов и возвращает к жизни воды, которые тот превратил, которые были вот этими демонами превращены в камень. Ну, в камень, значит, в лед просто. Они застыли, стали как камень, да? А он им дает жизнь, он их снова возвращает людям и животным. Коровы были в основе хозяйства ариев древних. И они становятся опять реками и снова бегут к морю. И вот здесь поневоле вспоминается Индрик, которого вы назвали, славянских уже мифов. Uh-huh. И этот Индрик упоминается в «Голубиной книге», как Индрик-зверь, всем зверям зверь. Вот я процитирую «Голубиную книгу», один из вариантов. «Голубиная книга» дошла в нескольких вариантах. «Ходит он по подземелью, прочищает ручьи и проточины. Куда зверь пройдет, туда ключ кипит. Куда зверь тот поворотится, все звери зверю поклонятся. Живет он во святой горе, пьет и ест во святой горе. Куды хочет, идет по подземелью, как солнышко по поднебесью». Вот в этом образе, славянском образе славянского Индры, ну, очень ясно видится сохранившийся с этих древнейших времен свет Индры. То смотрите-ка, он тоже освобождает на волю реки и ручьи, не случайно его сравнивают с солнышком, и не случайно помещают его в святую гору, то есть это намек, да, на его божественность.
Параллели налицо. И, к сожалению, Юрий Дмитриевич, наше время подходит к концу, и вот я, наверное, от себя добавлю, что религия древних россов, в ней налицо, конечно, индоевропейские, арийские корни, и что очень важно, вот по вашим материалам, видно, что в религии наших предков были такие явления, которые способствовали достаточно быстрому становлению христианства. Да, уже вот она наша,
да,
почва.
Это вот с одной стороны. А с другой стороны, вот эти параллели помогают нам подтвердить еще вот одну из основных моих мыслей о том, что русский народ является таким же древним, как и арии древние, поскольку вот очень много общего у них и в лексике, и в мифологии и так далее.
Последний раз, когда ваша книжка была переиздана, она каком названии? От ариев до варягов, да?
Ее назвали так, не я назвал, издатели дали название «История народа рос от ариев до варягов».
Ну вот мы всех радиослушателей, кому интересно, адресуем к этой книге. Я надеюсь, еще остался какой-то остаток тиража. Я напоминаю, что у нас в гостях был доктор исторических наук, профессор Юрий Дмитриевич Акашев. Вел программу Максим Емельянов-Лукьянчиков. Юрий Дмитриевич, благодарю вас за участие в нашей программе. Было очень интересно.
Спасибо вам.
И спасибо радиослушателям. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
ради русского царства великого.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.